Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В начале этого года в рамках 31-х международных рождественских образовательных чтений впервые были затронуты вопросы биоэтики. Прошло несколько конференций, различные секции, участники которых поговорили о том, что проблемы биоэтики стали частью глобальных вызовов. Многих выступающих, конечно, беспокоило и стремительное развитие технологий, которые, конечно же, коснулись и медицины в том числе. Итак, что же такое биоэтика и как она влияет на нас? Об этом сегодня предлагаю поговорить. У меня в гостях кандидат культурологии, доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии Елена Валентиновна Белоусова. Елена Валентиновна, добрый день.
Добрый день, Мария. Добрый день, уважаемые слушатели. Радио «Воскресенье».
Елена Валентиновна, вот я сразу обратила внимание, что вы доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии. Это просто название или как-то все эти три дисциплины перекликаются?
Конечно, Мария, они между собой взаимосвязаны. Можно говорить и об исторической взаимосвязи, и о логической определенной взаимосвязи. Но прежде всего я скажу о такой, так сказать, социокультурной, мировоззренческой взаимосвязи этих дисциплин, которые преподаются на нашей кафедре. Поскольку мы сегодня встретились и поговорим немножко все-таки про биоэтику, то философия, которая существует уже очень давно, более 2500 лет, философия является таким очень серьезным теоретическим основанием биоэтических размышлений. Вот те диссертации, которые уже пишутся по биоэтике и защищаются, и кандидатские, и философские, они часто связаны с разработкой именно теоретико-методологического, теоретико-философского уровня биоэтики. Биоэтика, конечно, относительно молодая и даже очень молодая наука по сравнению с философией. Биоэтика как область научных исследований, как область социальной практики, как область аксиологических социальных аспектов биомедицины, она существует с 60-х, 70-х годов уже прошлого 20 века. Тем не менее, в самом названии биоэтика есть, так сказать, само название биоэтика, оно слагается из двух составляющих: био или биожизнь и этика. Этика – наука о морали, наука о нравственности. Так вот, слово «этика» изобрел в свое время великий древнегреческий философ Аристотель. И есть универсальная этика, это философская, религиозная этика, а есть этики частные, профессиональные, к ним относится и, конечно, и медицинская этика. И между медицинской этикой и философской этикой существует, так же, как и между медициной и философией, очень давняя историческая связь. В свое время отец медицины, великий древнегреческий врач Гиппократ, сказал: «Врач-философ подобен Богу». Конечно, можно по-разному трактовать это высказывание Гиппократа, но несомненно, что наша кафедра выполняет очень важную и мировоззренческую, и воспитательную функцию. Воспитать мировоззрение, какие-то очень важные установки, мировоззренческие и нравственные установки будущих врачей. Что же касается культурологии, а всяк кулик свое болото хвалит, я немножко скажу за культурологию, то биоэтика возникает в 60-70-е годы не просто как какая-то отдельная наука или не просто как вид социальной практики. Биоэтика носит междисциплинарный мировоззренческий характер. Биоэтика – это сложный социокультурный феномен. И в этом смысле биоэтика, она неразрывно связана с обществом и культурой, в которой она возникает и формируется. Поэтому можно говорить и о неразрывной тесной связи таких областей научного исследования, мировоззренческих изысканий, как философия, биоэтика и культурология.
А чему именно вы учите студентов? То есть только ли быть не только хорошим, хорошим врачом, но еще и хорошим человеком, и, ну, скажем так, сочетать в себе вот эти принципы, либо вы просто их учите быть хорошими вот самим по себе. Ну, знаете, как в семье, когда воспитывают, да, там, не укради, будь милосердным, там, не издевайся над кошечками-собачками, относись с уважением к людям. Вот об этом сейчас речь.
Конечно, это такой, можно сказать, достаточно сложный этический вопрос, собственно, как человек становится хорошим человеком. Это очень сложный вопрос. Конечно, одна кафедра философии, биоэтики и культурологии вряд ли способна, так сказать, от начала и до конца воспитать хорошего человека и хорошего специалиста. Тем не менее, те дисциплины, которые преподаются на нашей кафедре, это важное звено в мировоззренческой подготовке будущего специалиста, будущего медика, будущего врача, будущего фармацевта. И, конечно, кафедра посильно участвует и в процессе, так сказать, воспитания. Те дисциплины, которые мы преподаем, это важная часть гуманитарной подготовки будущих специалистов, будущих медицинских и фармацевтических работников.
Бывает ли так, что в ВУЗе, ну, то есть это преподается дисциплина в ВУЗе, то есть уже, ну, как правило, взрослым людям, сформировавшимся личностям. Если вы видите, что, ну, общечеловеческим языком выражаясь, приходит уже испорченный человек, то есть он с неуважением относится к своим там коллегам, он хамит условно, да, не может там высиживать лекции, кого-то бьет, пинает, ну, то есть что-то такое, не знаю, ну, вот как бы явно испорченный какой-то человек, да, когда, скажем так, морально-волевые качества, видно, что они нарушены, но при этом человек вот учится на врача. Что делаете вы в этом случае? Не отчислять же человека? Формально это, наверное, не за что.
Что могу ответить, Мария? Я отвечу, наверное, как вообще идеалистка по собственному жизненному мировоззрению. Я работаю, преподаю в УГМА сначала, в медицинской академии, а затем уже сейчас и медицинский, Уральский государственный медицинский университет. Я работала и в приемной комиссии, а не только как преподаватель. И, может быть, я несколько идеализирую наших студентов, но, на мой взгляд, все-таки к нам поступают, можно сказать, лучшие ребята не только в смысле знаний, там, по биологии, может быть, по обществознанию, там, по русскому языку, по химии. К нам поступают и лучшие ребята по своему жизненному настрою, по нравственному настрою. То есть те, кто уже как бы изначально готов помогать людям, который настроен вот на вот эту вот мировоззренческую позицию все-таки альтруизма, милосердия, благодеяния. И таких подавляющее большинство. Поскольку вот на биоэтике, которую я преподаю наряду с философией и культурологией, мы решаем ситуационные задачи, решаем их с первокурсниками, а преимущественно биоэтика изучается на первом либо втором курсе. И меня, честно сказать, даже немножко удивляет, насколько ребята стоят горой на стороне вот этих вот этических принципов, на стороне прав пациента, блага пациента, защиты пациента. Вот честно сказать, я иногда про себя, иногда вслух им говорю, вот хорошо бы вот эту изначально очень добрую, так сказать, нравственную позицию, хорошо бы она у вас сохранилась и сохранилась в вашей будущей профессиональной деятельности.
Когда долго человек работает, знаете, уже такое профессиональное выгорание наступает, поэтому вот более старшие врачи, когда в больницу приходишь, смотришь, они уже более какие-то, ну, не все, конечно, но есть какие-то, знаете, уже более черствые, что, а что кровь там у тебя пошла, иди ватку возьми там, ничего, завтра заживет. А какие-то молодые, более, так скажем, юные, они наоборот как-то носятся, что-то там, с заботой относятся. Вот с профессиональным выгоранием как-то работают современные какие-то науки, не знаю, курсы, что-то еще. Можно ли как-то подготовить?
Это, несомненно, у нас, собственно, в Уральском государственном медицинском университете очень серьезно преподается и психология. На биоэтике мы касаемся психологических аспектов взаимоотношения врача и пациента тоже. Ну, поскольку я все-таки не врач, а философ-культуролог, со стороны могу сказать, что вот то, что мы пытаемся у студентов первых курсов все-таки им преподать, воспитать, это какие-то нравственные, мировоззренческие установки будущего специалиста. На мой взгляд, если человек искренне убежден, если нравственные принципы, принципы медицинской этики для него не просто что-то внешнее выученное, а являются частью его профессиональной деятельности, вот это очень серьезно может его и в будущей профессиональной деятельности поддерживать и в определенной степени защищать от профессионального выгорания. Вот именно вот такая нравственная, серьезная мировоззренческая установка.
Помогает, несомненно.
Да, вот если брать исторический пример, поскольку я все-таки нахожусь в вашей студии, студии «Воскресенье», то, конечно, тут сразу и меня в свое время просто поразил жизненный пример замечательного врача, хирурга, воин Ясинецкий и святой Лука, как его по жизни, с одной стороны, поддерживало следование, неукоснительное следование врачебному долгу, а с другой стороны, глубокая вера. Вот это, вот, на мой взгляд, очень серьезный пример. У нас образование отделено от церкви, у нас светское образование. Но если говорить вот о такой внутренних, серьезных нравственных убеждениях, нравственных установках, они могут быть очень серьезной поддержкой человеку в сложных и жизненных испытаниях, и в каких-то сложных ситуациях профессиональной деятельности, в общении с пациентами. Пациенты тоже разные бывают, как бывают и разные врачи. Мы, кстати, вот этой темы уже с первокурсниками касаемся. Тема очень интересная, психологические аспекты взаимоотношения врача-пациента. Разные есть и типы врачей, разные есть и типы пациентов. С этой точки зрения у студентов эта тема вызывает повышенный интерес. Повышенный интерес.
Ну, вот смотрите, вы сказали, что могут помочь какие-то моральные принципы, но не должны. То есть, или наоборот,
должны. Вот да? Тут еще особенность все-таки профессии врача. Где-то есть близкие, конечно, профессии. Профессия учителя, профессия преподавателя, профессия врача. Это профессии человек-человек. И в профессии врача вот эта деонтологическая модель медицинской этики, она является очень важной. Деонтология – это ядро медицинской этики. И если мы заглянем в этический кодекс российского врача в редакции, вот в первой редакции 1994 года, то там мы везде встретим вот эти положения. Врач должен, врач обязан. Вот вы задавали вопрос о том, что разные ребята могут поступать в медицинский вуз. Ну вот мы сразу предупреждаем, что вообще-то медицина и профессия врача – это та профессия, где надо, наверное, изначально настраиваться. Но вот это долженствование, следование долгу, профессиональному долгу.
Но опять же, я просто вот к чему спрашиваю, что есть некие правила в медицине, ну, как и в любой профессии. Есть клятва Гиппократа, есть закон Российской Федерации, да, есть так или иначе сформированный перечень того, что врач должен делать, как он должен лечить. Насколько для врача важны вот эти вот этические, моральные навыки и насколько они должны участвовать в его работе, если особенно, если они расходятся с какой-то доктриной, которая дана или там с законом, или с клятвой Гиппократа, или еще с какими-то другими документами, которые так или иначе регламентируют работу врача.
Здесь, конечно, можно исходить из того, что в идеале нормы права и нормы биоэтики, они находятся в теснейшей взаимосвязи. Они не должны противоречить друг другу. В этическом кодексе российского врача, в этических кодексах различных медицинских специальностей прописано, что если нарушение каких-то моральных, этических, профессиональных норм уже подпадает под нарушение норм действующего законодательства, то это уже не только ответственность врача перед своей совестью, перед профессиональным сообществом, но может наступить и правовая ответственность вплоть до уголовной. И тему дефекта медицинской помощи мы тоже с ней знакомимся, тоже ее изучаем в процессе изучения биоэтики.
Я просто к чему, что смотрите, есть религии, есть учения, в которых, например, в частности, запрещено переливание крови, но ни законом, ни оно не запрещено. Кроме того, есть случаи, когда врач просто обязан для спасения жизни пациента сделать переливание крови. Но вот к нему приходит родственник и говорит: слушай, если ты сейчас сделаешь там переливание крови, все, человек, да, он будет жить, но его отвергнет социум, в котором он жил, ему придется там переехать в другой город или что-то еще такое. То есть вот как быть в этом случае?
Спасибо за вопрос, он достаточно сложный. С одной стороны, у врача есть собственное мировоззрение. С другой стороны, врач как профессионал, как медицинский работник, действует в рамках определенных норм, инструкций, норм законодательства. И, конечно, биоэтика, она носит такой характер проблем. Вот биоэтические ситуации, которые мы разбираем, они всегда носят проблемный характер. Очень сложно найти окончательный какой-то ответ. И мы вот эту проблемность, мы ее рассматриваем, мы ее проговариваем. То есть как поступить врачу в этой сложной ситуации? Этот вопрос часто звучит, когда мы разбираем те или иные биоэтические ситуации. В частности, вот тот пример, который вы привели,
крови,
про переливание крови. Схожую ситуацию мы разбираем, когда разбираем тему, права на жизнь, когда разбираем тему дефекта медицинской помощи. Действительно, биоэтика – это сложный социокультурный феномен. У каждой биоэтической проблемы множество аспектов. Это не только медицинский аспект, это аспект правовой, это аспект экономический, это аспект религиозный, это аспект, может быть, какой-то культуральный и психологический, несомненно, аспект. И все это многообразие мы так или иначе, во всяком случае, стараемся рассмотреть в процессе преподавания биоэтики, общения и обучения студентов. Вот что касается, так сказать, проблемы переливания крови. Конечно, насколько вот вы этого режете, ладненько, насколько мне позволяет моя эрудиция, запрет на переливание крови, он связан с такими религиозными представлениями, с такой религиозной группой, как свидетели Иеговы.
Да, но в России они сейчас запрещены.
Действительно, вот когда я говорила, что нормы этики, нормы морали хорошо, когда они взаимно коррелируют, взаимно гармонируют, когда нормы права приходят на помощь врачу в сложных таких ситуациях. Потому что до принятия определенного закона, да, о религиозных организациях, да, действительно врачи могли попасть в сложную ситуацию. Например, сейчас в современной модели взаимоотношения врач-пациент, модели информированного согласия, необходимо информированное согласие дееспособного пациента, или если пациент маленький, несовершеннолетний, например, его родители, если пациент недееспособный в силу своего заболевания, его опекунов, на то или иное медицинское вмешательство. И представьте ситуацию, если ребенку требуется срочное переливание крови, а его родители приверженцы, свидетели Иеговы.
Да.
И они выступают резко против. как поступить врачам в этой сложной ситуации. Если они откажутся от этого срочного переливания крови, ребенок может погибнуть. С другой стороны, до принятия этого закона, если они все-таки проводили такое переливание крови, возможно было последующее судебное разбирательство. И здесь, собственно, решение этой ситуации, этой проблемы, оно все-таки оно находилось, исходя из очень важного принципа, записанного и в нашем законодательстве, что приоритет – здоровье ребенка. То есть врачи все-таки находили возможность до принятия определенных законов это срочное обращение в органы опеки и попечительства, которые давали разрешение. И родители уже должны были судиться не с конкретными врачами или лечебным
заведением, а с серьезной
государственной структурой.
Мало кто на
после,
это пойдет.
Да, после принятия этого закона, собственно, уже врачам практически уже есть законодательная основа для того, чтобы помочь ребенку, спасти жизнь ребенка.
Угу.
Другой аспект – это, конечно, мировоззрение самого врача. То есть врач может быть глубоко верующим человеком. И это не обязательно православная вера. Он может быть приверженцем какой-то другой религиозной конфессии, каких-то достаточно экзотических религиозных верований. Но врач, когда он оказывает помощь пациенту, он должен быть все-таки свободен от этих, так сказать, мировоззренческих, гендерных, религиозных и прочих предпочтений. Врач, ну вот здесь, конечно, сложно не обратиться все-таки к определенным религиозным основаниям. Врач, так сказать, как солнце, он должен светить всем, он должен оказывать помощь любому пациенту.
Угу.
Это, конечно, в идеале. Но эти высокие идеалы, а основной принцип морали, принцип гуманизма, они, конечно, являются неким горизонтом, неким нравственным мировоззренческим горизонтом. Но и в традиционной медицинской этике, а ведь биоэтика, она не возникает на пустом месте, есть долгая история медицинской этики, которая начинает формироваться, и принципы, которые начинают формироваться еще в древние, очень древние времена. Это и принцип «не навреди», это и принцип конфиденциальности или следования врачебной тайне, это принцип «делай добро». Это очень давние принципы медицинской этики, и они продолжают быть важнейшими, основополагающими и в современной медицинской этике. Принцип следования долгу. Но в современной биоэтике в связи с, так сказать, с историей ее возникновения, создания, появляются и новые принципы. Главным центральным принципом современной биоэтики провозглашается принцип признания и уважения человеческого достоинства и прав человека-пациента. Признание моральной автономии пациента, его право на выбор врача, выбор лечебно-профилактического учреждения. Вообще права пациента, они прописаны и в основном законе Российской Федерации в области здравоохранения, основы законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья граждан. Статья 19 «Право на медицинскую помощь», отдельный параграф посвящен правам пациента. Правам пациента. И, кстати, мы с этими основополагающими нормативными актами тоже знакомимся в курсе биоэтики.
Угу. Вот, кстати, вы заговорили про человеческое достоинство как правовую какую-то категорию, но часто так бывает, что в нашем обществе именно вот само понятие человеческое достоинство по отношению к пациенту, оно, к сожалению, как-то игнорируется. Вы сами это замечаете? Как считаете, это вообще проблема или нет?
Конечно, это серьезная проблема. Все-таки биоэтика – это сложный социокультурный феномен. можно говорить о каких-то социокультурных особенностях биоэтики, взаимоотношения врач и пациент в той или иной культуре, в том или ином обществе, в те или иные исторические моменты. Если говорить о, так сказать, российской действительности, то это давний, серьезный вопрос уважения прав человека, уважения человеческого достоинства. И здесь это настолько давний, серьезный вопрос, что я, честно сказать, не рискнула бы даже туда углубляться.
Ну, я думаю, нам и программы не хватит.
Да, если все-таки как-то связать все-таки с этими социокультурными особенностями биоэтики и взаимоотношения врача и пациента, то в нашей, так сказать, российской действительности очень серьезные позиции занимает самая, пожалуй, традиционная патерналистская модель взаимоотношений в медицине, взаимоотношения врач-пациент. Пациент ожидает от врача решения всех своих проблем. Врач выступает в роли отца-благодетеля, пациент в роли опекаемого подопечного, в роли ребенка. Это исторически было в истории медицины, это самая давняя модель в медицине, идущая еще от модели Гиппократа, но в ней есть и в ней были выработаны вот эти лучшие нравственные качества врача, самопожертвование, альтруизм, следование долгу, следование принципам «не навреди» и «благодеяния». Но у этой модели есть и теневая сторона. В этой модели как раз в силу неравноправности взаимоотношений врача и пациента возможны моменты пренебрежительного, неуважительного отношения врача к пациенту, непризнания его моральной автономии. Поэтому как раз в современной биоэтике формируются новые модели, в которых хотя бы провозглашается, а возможно и со временем все больше и больше будет осуществляться, определенное равноправие врача и пациента.
Что это значит?
Это значит признание все-таки и человеческого достоинства пациента, его моральной автономии, его права на выбор врача, определенного лечебного учреждения, его право на отказ от медицинского вмешательства и прочие подобные вопросы. Но еще раз повторюсь, что для того, чтобы та или иная модель утвердилась, и чтобы она, так сказать, успешно была зафиксирована не только на бумаге, в каких-то, так сказать, документах, но она утвердилась и в практике, и в мировоззрении, и в поведении людей, на мой взгляд, необходимо все-таки определенное время, необходимо и определенная, так сказать, социокультурная среда. Не секрет, что в нашей российской медицине очень часто пациент продолжает, ну, как бы вот мыслить и чувствовать еще в рамках патерналистской модели. Ну, если мы возьмем людей старшего поколения, да, то понятно, почему, например, пожилому пациенту хочется иногда вот этой особой заботы, какой-то даже моментов опеки. И, кстати, патерналистская модель, она продолжает господствовать в таких областях, как гериатрия или педиатрия, в силу того, что там пациент маленький ребенок, и он нуждается в этой заботе, конечно. Или в области психиатрии, там, к сожалению, пациент может, так сказать,
не отвечает быть, просто за свои действия.
За свои действия. Ну вот насколько это связано с особенностями российского общества, российской культуры, с особенными какими-то такими патерналистическими традициями патерналистических отношений в целом обществе, опять же, это очень широкий вопрос. Те модели, которые предложены в современной биоэтике, модель информированного согласия, модель контрактная, модель коллегиальная, Эти модели, они, конечно, и успешно внедряются, успешно распространяются. И, в общем-то, со временем, с развитием российского общества, с развитием российской медицины, эти модели еще больше будут, конечно, утверждаться.
Угу.
Мы, собственно, сейчас уже, собственно, многое для нас уже стало привычным. Мы уже привычно подписываем вот это информированное согласие. Мы уже хотим выбрать лучшего врача, да. Мы хотим больше знать о своих правах. То есть появилось понятие «компетентный пациент». То есть пациент не просто тот пациент, у которого есть эти права, они прописаны в законодательстве, в нормативных актах, а пациент, который знает об этих правах, и пациент, который может воспользоваться этими правами, не при этом соблюдая, так сказать, и собственное достоинство, и уважая достоинство врачей и других медицинских работников. Вот это тоже, кстати, очень серьезный вопрос. Вот вы затронули вопрос об уважении человеческого достоинства, да. В нашем обществе, конечно, это вопрос несколько болезненный, потому что, конечно, с одной стороны, необходимо защищать и всячески следовать нормам и принципам уважения человеческого достоинства пациента. Но с другой стороны, и пациенты должны уважать достоинство врачей и других медицинских работников и не превращаться в такого обиженного ребенка, которому все должны, или разгневанного потребителя, которому, опять же, все должны.
Обязаны мне тут предоставить, да. Все дать.
То есть все-таки это должно быть, на мой взгляд, обоюдное взаимоуважение.
Угу.
Обоюдное взаимоуважение. Чтобы все-таки вот этот центральный принцип биоэтики, уважение человеческого достоинства и признание прав человека, оно, так сказать, было взаимным.
Хотелось бы, конечно, чтобы это так и было. Вообще разговор про биоэтику как таковую, он, конечно, очень и очень большой, длинный, широкий, если хотите, да. Поэтому у нас, к сожалению, не настолько много эфирного времени, чтобы все как-то аспекты захватить. Именно поэтому в конце я хочу задать вам один вопрос, который, я думаю, что не только меня, но и моих радиослушателей тоже волнует. Вы не врач, но вы как педагог, вы как человек, который видит каждый день будущих педагогов, то есть тех людей, будущих врачей, то есть тех людей, которые будут лечить нас буквально завтра. Хорошие врачи-то.
Ну вот здесь, Мария, я вспомню, опять вернусь к вашему вопросу, который вы первоначально задали. Хороший человек, да, хороший врач. Насколько они, вот сейчас те ребята, которым я преподаю, а я преподаю все, и философию, и биоэтику, и культурологию, насколько они будут хорошими врачами, наверное, это лучше будет видно, понятно.
Но это не от
тем, вас. Тем преподавателям, которые, так сказать, преподают у них и обучают их этим навыкам, то есть, так сказать, их будущей медицинской профессии. Насколько они хорошие люди, здесь я могу только выразить еще раз надежду. Может быть, я пожилая идеалистка, на мой взгляд, подавляющее большинство наших студентов – это действительно очень хорошие ребята. Вот я по секрету скажу, вот я разговаривала с коллегами, с преподавателями. Многие признаются, что вот студент-медик все-таки это особый студент, потому что у него вот эта изначальная нравственная установка, она уже есть. Все-таки идти в такую профессию, как профессия врач, как профессия провизор-фармацевт, изначально нужно все-таки, уже изначально еще, мне кажется, до поступления, нужно все-таки в душе иметь какие-то очень хорошие порывы. Другое дело, чтобы они потом не растерялись на долгом жизненном и профессиональном пути. А наше дело, вот в частности мое дело, все-таки по возможности поддержать эти, так сказать, души прекрасные порывы, в смысле знаний, в смысле каких-то очень важных теоретических, мировоззренческих установков, в смысле знакомства с вот этими принципами медицинской этики, с принципами современной биоэтики, с моделями, которые исторически были в медицине, с моделями современной биоэтики. Попробовать, конечно, уже поразбираться с конкретными, иногда действительно очень сложными биоэтическими ситуациями, то есть ситуациями взаимоотношения врач-пациент, ситуациями взаимоотношения врач-родственники пациента, родители пациента. Мы затрагиваем также тему взаимоотношения врача с коллегами. Также хотелось бы обратить внимание, что в Уральском государственном медицинском университете есть целый факультет, фармацевтический факультет, где мы рассматриваем проблемы фармацевтической биоэтики и взаимоотношения провизора-фармацевта с посетителем аптек, опять же, взаимоотношения с коллегами, обязанности будущих медицинских фармацевтических работников постоянно повышать свой профессиональный уровень, уровень своих знаний и, конечно, следовать очень важным этическим и деонтологическим принципам выбранной профессии. Потому что, еще раз повторюсь, профессия медицинского работника, профессия фармацевтического работника – это профессия, связанная с следованием долгу в первую очередь. А уже потом, наверное, какому-то уже своему личному интересу или экономической выгоде. Опять же, может быть, это немножко звучит идеалистически, но еще раз говорю, что, наверное, так сказать, тот, кто понимает, что в будущей профессии для него что-то иное все-таки будет важно, в любой момент может уйти. Есть преимущество молодости, еще можно выбирать, еще есть время выбрать, и если студент, если студент решает, что, ну, это, наверное, не мое, он может спокойно уйти в другую сферу.
Ну, что,
что это, конечно, сфера особая. Ну, на мой сторонний взгляд.
Ну, какой уже сторонний-то? Ну что ж, будем надеяться, что действительно будущее у нашей медицины, у наших врачей хорошее. На этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что программу для вас провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была кандидат культурологии, доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии Елена Валентиновна Белоусова. Всего вам доброго и до новых встреч!